Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Доброе утро всем. Играю в свою обычную утреннюю игру. Правда, Света, мы это самое. Кто выиграет, как ты думаешь?
Как ты думаешь? Да, но это будет непросто, да. Это будет непросто, и выиграть не так легко. Эта игра называется «Найди, угадай». О, нашел, все, нашел. Угадай, откуда наушники. Если бы вы видели, что здесь такое происходит.
Да, ночные ведущие всегда. Они играют другую игру. Запутай наушники. Вот, ребята и их родители, доброе утро. И у нас сегодня замечательно. Мы сегодня с Дарвиновским музеем встречаемся в 10 часов. И выясним, кто из древних животных, какие, обитали на территории России. А где в России жили динозавры? И у нас будет и про динозавров небольшой доклад. Аси Щицеваловой, который, несмотря на каникулы, работает. До этого мы с вами прочтем большой кусок «Черной стрелы». Я так посмотрел, сколько нам осталось. Ну, максимум на 2 раза у нас еще. И мы подходим к самому главному. При этом будем разыгрывать книжки. А в открывашке мы разыграем еще 4 пары билетов от лаборатории Касперского. И это билеты на Московский фестиваль науки, технологии и искусства Касперский Джиг Пикник, который пройдет в Коломенском 17-18 июня. То есть совсем-совсем скоро, на следующей неделе. Разыгрываем книжки. Начнем для всех у нас есть возрастов. И «Муравей в моей руке» – это книга Юлии Симбирской. Выпустил эту книжку издательство «Росмен». И вчера ее подробно представляли у Льва Гулько. И как раз советовали почитать летом «Муравей в моей руке». Мария Евсеева «Куда улетают самолеты?» Интересно бы знать, это тоже 17-й год и издательство «Росмен». Это книжка побольше, и это уже повесть такая, если не сказать роман. А дальше мы переходим с вами к фэнтези, насколько я понимаю, тоже «Росмен. Забытые царства. Дочь белого меча». Это Андрей Лазарчук и Юсуп Бахшиев написали. А Мила Нокс, автор книги «Макабр. Игра в сумерках». Это тоже все у нас сегодня сплошной «Росмен». Спасибо вам большое. Вчера большущую партию книжек они нам подарили, а мы их дарим вам. И возвращаемся к нашей книге. Роберт Луис Стивенсон «Черная стрела». И книга 5 у нас уже. Книга называется «Горбун». Мы можем догадываться, кто это, потому что этот человек уже упоминался у нас. И тут очень и очень интересно все должно быть, во всяком случае. И глава 1 называется «Зов трубы». А Дик Шелтон у нас чудом, и, может быть, с помощью своей стойкости и честности, он вышел из очень непростой ситуации, потому что его поймали. Вы знаете, что в церкви произошло такое событие, и перед началом свадебной церемонии Джон Мщу за всех, он же Элис Декорт, и из лука поразил лорда Шорби, за которого собирались выдать замуж нашу Джоанну Сэдли, нашу с вами, которую мы никому, конечно, не отдадим. Но Дика и Лоулеса взяли, но благородный лорд Райзингем, граф Райзингем, рассудил по-рыцарски. И он выслушал Дика, и там оказалось такое, потому что у Дика были доказательства тому, что и лорд Шорби, и сэр Дэниел, злой гений, и в прошлом воспитатель Ричарда Шелтона, что он оказался человеком, способным переметнуться в любой момент от одной партии к другой, от алой розы к белой, в зависимости от того, кто побеждает. И вот это совсем не понравилось лорду Райзингему, и он выпустил Дика, но не только Дика, но и Лоулеса. И вот Дик совершил свое первое. Он попросил совсем невыгодную для себя вещь. Он попросил, чтобы отпустили Лоулеса. И настоял на этом. Мы увидим, что это далеко не последний раз так поступает Дик. И вот глава первой пятой книги, называется она «Зов трубы», и Дик встал на следующее утро еще до рассвета, снова надел свое прежнее платье, а он ведь был переодет монахом, снова вооружился, как подобает дворянину, и отправился в лесное логовище Лоулеса. Там, как, вероятно, помнит читатель, он оставил бумаги лорда Фоксгема, чтобы взять их и успеть на свидание с юным герцогом Глостером. Нужно было выйти рано и идти как можно скорее. Мороз усилился, от сухого безветренного воздуха пощипывало в носу. Луна зашла, но звезды еще сияли, и снег блестел ясно и весело. Было уже светло без фонаря, а морозный воздух не располагал к медлительности. Дик почти пересек все поле, лежавшее между Шорби и лесом, подошел к подножью холма и находился в какой-нибудь сотне ярдов от креста Святой Девы, как вдруг тишину утра прорезал звук трубы. Никогда еще не слыхал он такого ясного и пронзительного звука. Труба пропела и смолкла. Опять пропела, потом послышался лязг оружия. Молодой Шелтон прислушался, вытащил меч и помчался вверх по холму. Он увидел крест. На дороге перед крестом происходила яростная схватка. Нападающих было человек 7 или 8, а защищался только один. Но он защищался так проворно и ловко, так отчаянно кидался на своих противников, так искусно держался на льду, что прежде чем Дик подоспел, он уже убил одного и ранил другого, а остальные нападавшие отступали. Было просто чудо, как мог он устоять до сих пор. Малейшая случайность. Поскользнись он, промахнись рука, стоило бы ему жизни. «Держитесь, сэр, иду к вам на помощь!» — воскликнул Ричард и с криком. «Держись, ребята, стреляй! Да здравствует черная стрела!» бросился с тылу на нападающих, забыв, что он один, и что возглас этот сейчас неуместен. Но нападавшие тоже были не из робких, они не дрогнули. Обернувшись, они яростно обрушились на Дика. 4 против 1. Сталь сверкала над ними при звездном сиянии. Искры летели во все стороны. Один из его противников упал. В пылу битвы Дик едва понял, что случилось. Потом он сам получил удар по голове. Стальной шлем выдержал удар. Однако Дик опустился на колено, и мысли его закружились, словно крылья ветряной мельницы. Человек, которому Дик пришел на помощь, вместо того, чтобы теперь помочь ему, отскочил в сторону и снова затрубил еще пронзительнее и громче. Противники опять бросились на него, и он снова летал, нападал, прыгал, наносил смертельные удары, падал на одно колено, пользуясь то кинжалом, то мечом, то ногами и руками, с несокрушимой смелостью, лихорадочной энергией и быстротой. Но резкий призыв был, наконец, услышан, раздался заглушенный снегом топот копыт, и в счастливую минуту для Дика, когда мечи уже сверкали над его головой, из леса с двух сторон хлынули потоки вооруженных всадников, закованных в железо, с опущенными забралами, с копьями наперевес, с поднятыми мечами. У каждого всадника за спиной сидел стрелок, эти стрелки один за другим соскакивали на землю. Нападавшие, видя себя окруженными, молча побросали оружие. «Схватите этих людей!» — сказал человек с трубой, и когда его приказание было исполнено, он подошел к Дику и заглянул ему в лицо. Дик тоже посмотрел на него и удивился, увидев, что человек, проявивший такую силу, такую ловкость и энергию, был юноша, не старше его самого, неправильного телосложения, с бледным, болезненным и безобразным лицом, но глаза его глядели ясно и отважно. «Сэр, — сказал юноша, — вы подоспели ко мне в самый раз. «Милорд», — ответил Дик, смутно догадываясь, что перед ним знатный вельможа, — «вы так удивительно владеете мечом, что справились бы с нападавшими и без меня. Однако мне очень повезло, что ваши люди не опоздали». «Как вы узнали, кто я?» — спросил незнакомец. «Даже сейчас, милорд, я не знаю, с кем говорю», — ответил Дик. «Так ли это?» — спросил юноша. «Зачем же вы, очертя голову, ринулись в эту неравную битву?» «Я увидел, что один человек храбро дерется против многих», — ответил Дик, — «и счел бы бесчестным не помочь ему». Презрительная усмешка появилась на губах молодого вельможи, когда он ответил: «Отважные слова. Но самое главное, за кого вы стоите, за ланкастеров или за йорков?» «Не буду скрывать, милорд, я стою за йорков», — ответил Дик. «Ха! Клянусь небом!» — вскричал юноша. «Вам повезло!» И он обернулся к одному из своих приближенных. «Дайте мне посмотреть», — продолжал он тем же презрительным жестким тоном, — «дайте мне посмотреть на праведную кончину этих храбрых джентльменов. Сдерните их». Только пятеро из нападавших были еще живы. Стрелки схватили их за руки, поспешно отвели к опушке леса, поставили под дерево подходящей высоты и приладили веревки. Стрелки с концами веревок в руках быстро взобрались на дерево. Не прошло и минуты, как все было кончено, все пятеро болтались на веревке. «А теперь, — крикнул горбатый предводитель, — возвращайтесь на свои места, и когда я в следующий раз позову вас, будьте проворней». «Милорд-герцог, — сказал один из подчиненных, — молю вас, оставьте при себе хотя бы горсть воинов. Вам нельзя здесь быть одному». «Вот что, любезный, — сказал герцог, — я не выбронил вас за опоздание, так не перечьте мне. Пусть я горбат, но я могу положиться на силу своей руки. Когда звучала труба, ты медлил, а теперь ты слишком торопишься со своим советом. Но так уж повелось. Последний в битве всегда первый в разговоре. Впредь пусть будет наоборот». И суровым, не лишенным благородства жестом он удалил их. Снова пехотинцы уселись на коней позади всадников, и отряд медленно удалился и, рассыпавшись в разных направлениях, скрылся в лесу. Звезды уже начали меркнуть, занимался день, серый предутренний свет озарил лица обоих юношей, которые снова взглянули друг другу в лицо. «Вы видели сейчас, — сказал герцог, — что месть моя беспощадна, как острие моего меча. Я бы не хотел, клянусь всем христианским миром, чтобы вы сочли меня неблагодарным. Вы пришли ко мне на помощь со славным мечом и достойной удивления отвагой. Если вам не противно мое безобразие, обнимите меня». И юный вождь раскрыл объятия. В глубине души Дик испытывал страх и даже ненависть к человеку, которого спас. Но просьба была выражена такими словами, что колебаться или отказать было не только невежливо, но и жестоко, и он поспешил подчиниться желанию незнакомца. «А теперь, — милорд-герцог, — сказал он, освободясь из его объятий, — верна ли моя догадка? Вы, милорд-герцог Глостерский?» «Я Ричард Глостер», — ответил тот, — «а вы, как вас зовут?» Дик назвал себя и подал ему перстень лорда Фоксгема, который герцог сразу же узнал. «Вы пришли сюда раньше назначенного срока», — сказал он. «Но могу ли я на это сердиться? Вы похожи на меня. Я пришел сюда за 2 часа до рассвета и жду. Это первый поход моей армии. Я либо погибну, либо стяжаю себе славу. Там залегли мои враги под начальством 2 старых искусных вождей, Брекли и Райзингема. Они, вероятно, сильны, но сейчас они стиснуты между морем, гаванью и рекой. Отступление им отрезано. Мне думается, Шелтон, что тут-то и нужно напасть на них, и мы нападем на них бесшумно и внезапно». «Конечно, я тоже так полагаю», — пылко вскричал Дик. «У вас при себе записки лорда Фоксгема?» — спросил герцог. Дик, объяснив, почему их у него сейчас нет, осмелился предложить герцогу свои собственные наблюдения. «Мне кажется, милорд-герцог, — сказал он, — если в вашем распоряжении достаточно воинов, следовало бы напасть немедленно, ибо с рассветом их ночные караулы ложатся спать, а днем у них нет постоянных караульных на постах. Они всего лишь объезжают окраины верхами. Теперь самое время на них напасть. Караульные уже сняли с себя доспехи, а остальные воины только что проснулись и сидят за утренней чаркой вина». «Сколько, по-вашему, у них человек?» — спросил Глостер. «У них нет и 2000, — ответил Дик. «Здесь, в лесу, у меня 700 воинов», — сказал герцог. «Еще 700 идут из Кэтли и вскоре будут здесь. Вслед за ними двинутся еще 400, а еще дальше следует столько же. У лорда Фоксгема 500 в Холливуде, они могут стянуться сюда к концу дня, подождать, пока все наши силы подойдут, или напасть сейчас». Вот с этим вопросом мы оставим и герцога. Он еще, здесь Стивенсон пишет в примечаниях, что да, конечно, он говорит, тогда он еще не был герцогом Глостерским, и все это немножко так вот стянуто во времени. Но Стивенсон всегда говорил, и в других романах тоже, в предисловиях, что я пишу не историю Англии, не историю Шотландии, не историю мира в точности, а я пишу роман. И поэтому здесь очень важно было ему, конечно, познакомить Дика Шелтона с Диком Глостером, с Ричардом Глостером. Они и тезки, и почти одного возраста здесь. И так получается. А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас были подсчеты. Я неправильно сказал. Гик-пикник, правильно говорить. Да, гик, хорошо, гик, да. А, от самого айтишного слова гик. Наиль, спасибо большое. Мы с вами с гик-пикником или с гик-пикником встретимся еще мы с вами в 10 часов. Спасибо, что вы меня поправили, а то бы я так и погряз бы в неведении и всех бы еще обманывал в течение 2 часов и неправильно все называл. Наиль, вы на страже, это очень хорошо. А сейчас я хочу задать очень простой вопрос ребятам, и вы ответите смс-кой мне, +7 985 970 45 45. Скажите, пожалуйста, вот сейчас они стоят, два Ричарда, и считают, сколько у кого сил. Но вот пока еще достаточно мало сил у самого Глостера, у яркистов, у сторонников Белой Розы. А сколько здесь у сэра Дэниела Брэкли и графа Райзингема, то есть у ланкастерцев, сколько человек? Это сказал Ричард Шелтон. Вот да, он сказал «не более». Так вот, назовите, пожалуйста, это число. Не более скольких. +7 985 970 45 45. И не забудьте указать книгу, которую вы хотите. А мы с вами возвращаемся на военный совет. Итак, подождать, пока все наши силы подойдут или напасть сейчас? «Милорд», — сказал Дик, — «повесив этих пятерых несчастных, вы сами решили вопрос. Хотя они люди незнатные, но время беспокойное, их хватится, станут искать, и поднимется тревога. Поэтому, милорд, если вы хотите напасть врасплох, то, по моему скромному мнению, у вас нет и часа в запасе».
«Я тоже так думаю», — ответил Горбун, — «не пройдет и часа, как вы начнете зарабатывать себе рыцарское звание, врезавшись в толпу врагов. Я пошлю проворного человека в Холливуд с перстнем лорда и еще одного на дорогу поторопить моих мямлей. Ну, Шелтон, клянусь распятием, дело выйдет». С этими словами он снова приставил трубу к губам и затрубил. На этот раз ему не пришлось долго ждать. В одно мгновение поляна вокруг креста покрылась пешими и конными воинами. Ричард Глостер, усевшись на ступенях, посылал гонца за гонцом, созывая 700 человек, спрятанных в ближайших лесах. Не прошло и четверти часа, как армия его выстроилась перед ним. Он сам стал во главе войска и двинулся вниз по склону холма к городу Шорби. План его был прост. Он решил захватить квартал города Шорби, лежавший справа от большой дороги, хорошенько укрепиться в узких переулках и держаться там до тех пор, пока не подоспеет подкрепление. Если лорд Райзингем захочет отступить, Ричард зайдет к нему в тыл и поставит его между двух огней. Если же он предпочтет защищать город, он будет заперт в ловушке и, в конце концов, разбит превосходящим его численным неприятелем. Но была одна большая опасность, почти неминуемая. 700 человек Глостера могли быть опрокинуты и разбиты при первой же стычке, и чтобы избежать этого, следовало во что бы то ни стало обеспечить внезапность нападения. Итак, пехотинцы снова уселись позади всадников, и Дику выпала особая честь сидеть за самим Глостером. Покуда лес скрывал их, войска медленно продвигались вперед, но когда лес, окаймлявший большую дорогу, кончился, они остановились, чтобы передохнуть и изучить местность. Солнце, окруженное морозным желтым сиянием, уже совсем взошло, освещая город Шорби, над снежными крышами которого велись струйки утреннего дыма. Глостер обернулся к Дику. «В этом бедном городишке, — сказал он, — где жители сейчас готовят себе завтрак, либо вы станете рыцарем, а я начну жизнь, полную великих почестей и громкой славы, либо мы оба умрем, не оставив по себе даже памяти. Мы оба Ричарды. Но, Ричард Шелтон, мы должны прославиться, и вы, и я, два Ричарда. Мечи, ударяясь о наши шлемы, прозвучат не так громко, как прозвучат наши имена в устах народа». Дик был изумлен страстным голосом и пылкими словами, в которых звучала такая жажда славы. Весьма разумно и спокойно он ответил, что выполнит свой долг и не сомневается в победе, если остальные поступят так же. К этому времени лошади хорошо отдохнули, предводитель поднял меч, опустил поводья, и кони с двумя седоками каждый поскакали с грохотом вниз по холму, пересекая снежное поле, за которым начинался Шорби. Так, ну что же, друзья мои, мы сейчас прервемся, потому что начинается, собственно, вторая глава и битва при Шорби. Так, вот... Ну-ка, где у нас кто? Таня. Таня. Не более 2000 человек. 25-я смс-ка. Таня, муравей в моей руке. Так, а здесь есть продолжение военного совета. Но это от взрослого. Это от Вовки из Петербурга. В такой ситуации я бы атаковал лагерь с двух сторон, так как семейный опыт показывает, что неожиданная атака на зазевавшегося врага позволяет уничтожить его даже при преимуществе противника 10 к 1. Но вот вы видите, но так как это город, то Ричард Глостер решил укрепиться в одном из кварталов, используя узкие улочки. Не знаю, будет ли его план успешным. Ну что же, а мы с вами сейчас, я напоминаю, что мы с вами сейчас прервемся. У нас еще есть дополнительные наши обычные развлечения и путешествия. Мы посетим ферму Маши Слоня в конце следующего часа. Мы с вами отправимся в Подмосковье и в Александрову Слободу с Татьяной Перепейко в конце следующего часа. И не забудем, что мы с динозаврами вместе. Мы проведем с 10 до 11 время и выясним, жили ли где-нибудь у нас в России, в каком-нибудь месте, динозавры. Так, ну а сейчас прервемся минут на 5. Доброе утро, ребята. Кто-то к нам присоединился, кто-то проснулся только сейчас. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. У нас с вами детская площадка. Мы продолжаем читать книжку. Мы уже подходим к финалу книги «Черная стрела» Роберта Луиса Стивенсона. Книжки, которые мы разыгрываем, у нас есть «И куда улетают самолеты», повесть Марии Евсеевой. У нас есть «И муравей в моей руке» Юлии Симбирской. Это издательство «Ростов». И то же самое издательство нам предлагает две еще книжки фэнтези Милы Нокс «Макабр» и «Забытые царства. Дочь белого меча» Андрея Лазарчука и Юсупа Бахшиева. Вот что мы разыгрываем. Одну всего книжку разыграли, но у нас по несколько экземпляров каждый, так что все еще для вас остается. И мы продолжаем
и мы подошли к главному. Глава 2 книги 5. Битва при Шорбе. До города было не более четверти мили, но не успели они выехать из-под прикрытия деревьев, как заметили людей с криком бегущих прочь по снежному полю по обе стороны дороги. И сразу же в городе поднялся шум, который становился все громче и громче. Они еще не проскакали и половины пути до ближайшего дома, как на колокольне зазвонили колокола. Юный герцог заскрежетал зубами. Он боялся, как бы враги не успели подготовиться к защите. Он знал, что если он не успеет укрепиться в городе, его маленький отряд будет разбит и истреблен. Однако дела ланкастерцев были плохи. Все шло так, как говорил Дик. Ночная стража уже сняла свои доспехи, остальные, разутые, неодетые, неподготовленные к битве, все еще сидели по домам. Во всем Шорбе было, пожалуй, не больше 50 вооруженных мужчин и оседланных коней. Звон колоколов, испуганные крики людей, которые бегали по улицам и колотили в двери, очень быстро подняли на ноги человек 40 из этих 50. Они поспешно вскочили на коней и, так как не знали, откуда грозит опасность, помчались в разные стороны. Когда Ричард Глостер доскакал до первого дома в Шорбе, у входа в улицу его встретила только горсточка воинов, которая была разметена им точно ураганом. Когда они проскакали шагов 100 по городу, Дик Шелтон притронулся к руке герцога. Герцог натянул поводья, приложил трубу к губам, протрубил условный сигнал и свернул направо. Весь его отряд, как один человек, последовал за ним и, пустив коней бешеным галопом, промчался по узкому переулку. Последние 20 всадников остановились у входа в переулок. Тотчас же пехотинцы, которых они везли позади себя, соскочили на землю. Одни стали натягивать луки, другие захватывать дома по обеим сторонам улицы. Удивленные неожиданно изменившимся направлением отряда Глостера и обескураженные решимостью его арьергарда, ланкастерцы, посовещавшись, повернули коней и поскакали к центру города за подкреплением. Та часть города, которую по совету Дика занял Ричард Глостер, лежала на небольшой возвышенности, за которой начиналось открытое поле и состояла из 5 маленьких уличек с убогими домишками, в которых ютилась беднота. Каждую из этих 5 улочек поручили охранять сильным караулом. Резерв укрепился в центре, вдали от выстрелов, готовый подоспеть на помощь, если понадобится. Эта часть города была так бедна, что ни один ланкастерский лорд не жил тут. Даже слуги ее избегали. Обитатели этих улиц сразу побросали свои дома и, крича во все горло, побежали прочь, перелезая через заборы. В центре, где сходились все 5 улиц, стояла жалкая харчевня с вывеской, изображавшей шахматную доску. Эту харчевню герцог Глостер избрал своей главной квартирой. Дик он поручил охрану одной из 5 улиц. «Ступайте», — сказал он, — «заслужите себе рыцарское звание. Заслужите мне славу, Ричард за Ричарда. Если я возвышусь, то возвыситесь и вы вместе со мной. Ступайте», — прибавил он, пожимая ему руку. Чуть только Дик ушел, герцог обернулся к маленькому оборванному стрелку. «Иди, Деттон, и поскорее», — сказал он, — «иди за ним». Если ты убедишься в его верности, ты головой отвечаешь за его жизнь. И горе тебе, если ты возвратишься без него. Но если он окажется изменником, или если ты хоть на одно мгновение усомнишься в нем, закали его ударом в спину. Между тем Дик торопился укрепить свои позиции. Улица, которую он должен был охранять, была очень узка и тесно застроена с двух сторон домами, верхние этажи которых, выступая вперед, нависали над мостовой. Но она выходила на рыночную площадь, и исход битвы, по всей вероятности, должен был решиться здесь. Всю рыночную площадь заполняла толпа беспорядочно мечущихся горожан, но неприятеля, готового ринуться в атаку, еще не было видно, и Дик решил, что у него есть некоторое время, чтобы приготовиться к обороне. Ну вот, Дик готовится к обороне, а мы с вами отвечаем на вопрос. Вот описывает город и то, что там, как он устроен, и тот квартал, где укрепился Ричард Глостер с Ричардом Шелтоном. А скажите, пожалуйста, там стояла харчевня, а
что собой представляла вывеска этой харчевни, что было на вывеске этой харчевни. Если вы слушали, вы тотчас же ответите и смс-ками плюс 7 985 970 45 45, да и по телефону 363-3659, код 495, все правильно. И сейчас я объявляю этот телефон. И, пожалуйста, отвечайте. 363-3659, код 495. Ну, давайте мы с вами и подумаем. Давайте подумаем. Алло, доброе утро. Алло.
Алло.
Да.
Шахматная доска на вывеске для чего?
А вам, наверное, много достаточно лет, и поэтому я ваш ответ не принимаю. Ответы у нас должны быть детские. Ну что же, сейчас, поэтому, так как ответ прозвучал, у нас будет две смс-ки, которые получают книги. И первым ответил у нас Миша, 9 лет, и хочет он книгу «Куда улетают самолеты». Это 37-я смс-ка. И там была шахматная доска. И сейчас у нас... Так, сейчас посмотрим. И сразу у нас Илья. Илья тоже, 38-я смс-ка. И тоже, куда улетают самолеты. Хочет он поезд. Так что у нас самолеты, два самолета улетели. У нас есть еще самолеты? Там есть еще, да. Да, очень хорошо. Так что и Илья у нас, ой, я прошу, это не Миша, а Маша. Как же я читаю-то? Сначала была Маша. Маша обидел Машу, я так думаю. Она думала, что кто-то другой выиграл. Первая это Маша, 37-я, ну а Илья это Илья, действительно, 38-я смс-ка. Хорошо, дорогие взрослые, вы, пожалуйста, не перехватывайте. Я понимаю, что вам хочется какую-нибудь книжку прочитать про забытые царства, или про самолеты, или про муравья. Но и даже, может быть, я думаю, что вы хотите выиграть книгу для своих детей, внуков, знакомых или кого-нибудь еще. Но, пожалуйста, этого не делайте и уступите место ребятам. Итак, Дик получил некоторое время, так как неприятеля не было видно, чтобы подготовиться к обороне. В конце улицы стояли два пустых дома. Двери их после бегства жильцов так и остались распахнутыми. Дик поспешно вытащил оттуда всю мебель и построил из нее баррикаду у входа на улицу. В его распоряжении было 100 человек, и большую часть их он разместил в домах. Лежа там под прикрытием, они могли стрелять из окон. Вместе с остальными он засел за баррикадой. Между тем в городе продолжалось сильнейшее смятение. Звонили колокола, трубили трубы, мчались конные отряды, кричали командиры, вопили женщины, и все это сливалось в общий нестерпимый шум. Но, наконец, шум этот начал понемногу стихать, и вскоре воины и стрелки стали собираться и строиться в боевом порядке на рыночной площади. Очень многие из этих воинов были одеты в синее и темно-красное, а в конном рыцаре, строившем их в ряды, Дик тотчас узнал сэра Дэниела. Это были его цвета. Потом наступило затишье, и вдруг в четырех концах города одновременно затрубили 4 трубы. Пятая труба ответила им с рыночной площади, и сразу же ряды войск пришли в движение. Град стрел перелетел через баррикаду и посыпался на стены обоих укрепленных домов. По общему сигналу атакующие обрушились на все 5 улиц. Глостер был окружен со всех сторон, и Дик понял, что ему нужно рассчитывать только на своих 100 человек. 7 залпов стрел один за другим обрушились на баррикаду. В самый разгар стрельбы кто-то тронул Дика за руку, он увидел пажа, который протягивал ему кожаную куртку, непроницаемую для стрел, так как ее покрывали металлические пластинки. «Это от милорда Глостера», — сказал паж. «Он заметил, сэр Ричард, что у вас нет лад. Дик, польщенный тем, что его назвали сэр Ричард, с помощью пажа облачился в куртку. Только успел он надеть ее, как две стрелы громко ударились о пластинки, не причинив ему вреда, а третья попала в пажа. Смертельно раненый, он упал к ногам Дика. Между тем неприятель упорно шел в наступление. Враги были уже так близко, что Дик приказал отвечать на выстрелы. Немедленно из-за баррикады и из окон домов на врага обрушился ответный град смертоносных стрел. Но ланкастерцы, как по сигналу, дружно закричали, и их пехота пошла в наступление. Кавалерия держалась позади с опущенными забралами. Начался упорный рукопашный бой, не на жизнь, а на смерть. Нападавшие, держа меч в одной руке, другой растаскивали баррикаду. Защищавшие баррикаду, в свою очередь, свободной от оружия рукой, с отчаянным упорством ее восстанавливали. Некоторое время борьба шла почти в полном молчании. Тела воинов падали друг на друга. Однако разрушать всегда легче, чем защищать. И когда звук трубы подал нападавшим знак к отступлению, баррикада была уже почти развалена, стояла вдвое ниже и грозила совсем рухнуть. Пехота ланкастерцев расступилась, чтобы дать дорогу всадникам. Всадники, построенные в два ряда, внезапно повернулись, превратив свой фланг в авангард. И длинные, закованные в сталь колонны, стремительные, как змея, они бросились на полуразрушенную баррикаду. Один из первых двух всадников упал вместе с лошадью, и его товарищи проскакали по нему. Другой вскочил прямо на вершину укрепления, пронзив неприятельского стрелка копьем. Почти в то же мгновение его самого стащили с седла, а коня его убили. Неистовый стремительный натиск отбросил защитников. Ланкастерцы, карабкаясь по телам своих павших товарищей, бури ринулись вперед, прорвали линию защитников, оттеснили их в сторону и с грохотом хлынули в переулок, подобно потоку, прорвавшему плотину. Но битва еще не кончилась. В узком проходе Дик и несколько его воинов, оставшихся в живых, работали своими алебардами, как дровосеки. И вскоре во всю ширину переулка образовалось новое, более высокое и надежное заграждение из павших бойцов и их лошадей, которые бились при смертной агонии. Сбитый с толку этим новым препятствием, арьергард ланкастерской кавалерии дрогнул и отступил. И тут же на них хлынул из окон такой ураган стрел, что их отступление больше походило на бегство. А всадники, ускакавшие вперед, которым удалось пересечь баррикаду и ворваться в переулок, домчались до дверей харчевни с шахматной вывеской, встретив здесь грозного горбуна и все резервное войско яркистов. Они в замешательстве и беспорядке кинулись назад. Дико его воины бросились на них. Выскочив из домов, на ланкастерцев со свежими силами напали воины, еще не участвовавшие в рукопашном бою. Жестокий град стрел обрушился на беглецов, а Глостер уже догонял их с тыла. Минуту спустя на улице не осталось ни одного живого ланкастерца. И только тогда Дик поднял окровавленный дымящийся меч и закричал «Ура!». Глостер слез с коня и осмотрел место боя. Лицо его было бледнее полотна, но глаза сверкали, словно чудесные драгоценные камни, и голос его, когда он заговорил, звучал грубо и хрипло, возбужденный битвой и победой. Он взглянул на укрепление, к которому ни друг, ни враг не могли подойти, так неистово бились там кони в предсмертной агонии, и вид этой страшной бойни вызвал у него кривую усмешку. «Прикончите лошадей», — сказал он, — «чтобы не мешались. Ричард Шелтон», — прибавил он, — «я доволен вами. Преклоните колено». Ланкастерцы снова взялись за луки, и стрелы густым дождем сыпались на улицу. Но герцог, не обращая на них ни малейшего внимания, вытащил свой меч и тут же посвятил Дика в рыцари. «А теперь, сэр Ричард», — продолжал он, — «если вы увидите лорда Райзингема, немедленно пришлите мне гонца. Пришлите мне гонца даже в том случае, если этот гонец — последний ваш воин. Я скорее потеряю свои позиции, чем упущу случай встретиться с ним в бою. Запомните вы все», — прибавил он, возвысив голос, — «если граф Райзингем падет не от моей руки, я буду считать эту победу поражением». «Милорд-герцог», — сказал один из его приближенных, — «разве ваша милость еще не устали бесцельно подвергать свою драгоценную жизнь опасности? Стоит ли нам здесь мешкать?»
«Кэтсби», — ответил герцог,
— «исход битвы решается здесь. Все остальные стычки не имеют значения. Здесь мы должны победить. А что касается опасности, так будь вы безобразный горбун, которого даже дети дразнят на улице, вы дешевле ценили бы свою жизнь и охотно отдали бы ее за час славы. Впрочем, если хотите, поедем и осмотрим другие позиции. Мой тезка, сэр Ричард, будет удерживать эту залитую кровью улицу. На него мы можем положиться. Но заметьте, сэр Ричард, не все еще кончено. Худшее впереди. Не спите». Он подошел прямо к молодому Шелтону, твердо заглянул ему в глаза и, взяв его руку в свои, так сильно сжал ее, что у Дика чуть не брызнула кровь из-под ногтей. Дик оробел под его взглядом. В глазах герцога он прочел безумную отвагу и жестокость, и сердце его сжалось от страха за будущее. Этот юный герцог действительно был храбрец, сражавшийся в первых рядах во время войны, но и после битв вне мира, в кругу преданных людей, он, казалось, все так же будет сеять смерть. Конец главы. Мы с вами останавливаемся на некоторое время. И теперь скажите мне, пожалуйста, вот... Как теперь называют Дика Шелтона? Раньше его называли Мастер Ричард, называли молодой Шелтон, кто как к нему не обращался. Как теперь называют Дика Шелтона? Как к нему нужно обращаться? Вот скажите, пожалуйста, вот как к нему нужно обращаться? Это очень важно, потому что очень часто делают ошибки. И даже мы слышим иногда эти ошибки и в переводах, и в рекламе слышим, и в книжках читаем. Вот как нужно обращаться к Дику Шелтону? Вот, вот титуловать просто не одним таким вот титулом, а вот как к нему нужно обращаться, как к нему и обратились. И даже Паш обратился к нему так до того, как Дика Шелтона посвятили в рыцари. Ну, итак, как к нему вот вы встречаете? Вам нужно, у вас есть какое-то поручение к Дику Шелтону, и даже если вы много его старше, как вы к нему обращаетесь? Именно, пожалуйста, вот полный. Плюс 7-985-970-45-45, и можно позвонить по телефону 363-3659, код 495, и мы с вами сможем это выяснить. Так, итак, я включаю телефон. Алло, доброе утро. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро, как тебя зовут, скажи, пожалуйста.
Таня.
А, доброе утро, Таня. Ты где живешь?
В Москве.
В Москве. А лет тебе сколько, Таня?
11.
11. Прекрасно. Таня, скажи, пожалуйста, как мы с тобой должны обращаться к Дику Шелтону теперь?
Сэр Ричард.
Сэр Ричард. Именно сэр Ричард. Да, все правильно. А какую книгу ты хочешь?
Можно, пожалуйста, книгу... Я хочу книгу приключенческую какую-нибудь. У вас есть такая?
Есть. Но смотри, у меня есть скорее, фэнтези. Пойдет?
Фэнтези? А какая?
Смотри, у меня есть «Дочь белого меча», «Забытые царства». Вот, у меня есть. И «Макабр», «Милый Нокс» у меня есть.
Это первую.
Первую. Дочь, хорошо, договорились. Спасибо большое. Спасибо и счастливо. Мы сейчас посмотрим. Так. Вы знаете что? В 8 часов утра написал мне рассказывать детям такие ужасы. Замечательно. Мне кажется, что протестуете только вы об этом. Знаете, когда мы читаем книжку, и тем более читаем не какую-нибудь газетную статью о том, что происходит, а когда мы читаем... Это очень важно, поэтому я хочу здесь сказать два слова. Когда мы читаем книгу, действительно, о средних веках, о войне, и так, как это описывает Роберт Луис Стивенсон, я думаю, что и вы в детстве эти книжки читали с фонариком под одеялом, я так думаю. И ночь полночь. И эта книга не об этом. И если уже как-то не понимаете, о чем книга, то это очень печально. Это очень печально, Дмитрий, дорогой. Мне кажется, что все остальные понимают, о чем идет речь. И да, действительно, становится страшно. Но вот представить себя, как вот вы, мальчик, там, 15 лет, и когда вы думаете, и когда вы встречаетесь с таким и смелым, и в то же время очень страшным человеком, вы чувствуете, что это очень страшный человек. Как вот сейчас Дик Шелтон встретился с Ричардом Глостером. Но нам-то хорошо, мы знаем, что там будет дальше. И когда он станет королем, мы знаем, что там будет. И как это все будет сложно. Но я думаю, что каждый из нас иногда, и особенно и в школе, и везде встречается с очень опасными людьми, но которые невероятно привлекательны бывают. И поражают своими какими-то и смелостью своей. И вот это очень сложная ситуация, в которую мы точно попадаем. Я сразу после новостей и скажу, кто у нас еще догадался и правильно сказал, как называть теперь нужно Дика Шелтона. И потом мы продолжим с вами третью главу. А мы продолжаем. Детская площадка. У нас читаем книжку, читаем «Черную стрелу» Роберта Луиса Стивенсона. Светлана Ростовцева отмечает ваши смс-ки. Вот сейчас она отметит смс-ку. Номер 55. Сэр Ричард, нужно обращаться теперь к Дику Шелтону. И просит Андрей у нас книгу «Муравей в моей руке». Вот, сэр Ричард. Именно сэр. Сэр всегда с именем, не с фамилией. Если кто-нибудь сказал бы и без имени сказал бы сэр Шелтон, это было бы совершенно неправильно. Вот лорд идет с фамилией. Лорд идет с фамилией. А я сейчас вам задам коварнейший вопрос. Коварнейший вопрос, и именно по смс-кам вы ответите сейчас. Мы очень надеемся с вами, я так думаю, что Джоанна Сэдли выйдет замуж за Дика Шелтона все-таки. Как ее будут звать? Вот как ее будут звать вот официально? Вот его сэр Ричард. Сэр Ричард Шелтон можно, но обязательно с именем. А вот как будут звать Джоанну? Вот будут говорить, вот объявляет, например, вот они приходят куда-нибудь в гости, и их объявляют торжественно. Сэр Ричард и вот кто? Вот назовите мне, пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. А мы с вами опять погружаемся в битву. Всем набраться мужества и погружаемся в битву при Шорбе. Дик, снова предоставленный самому себе, огляделся. Стреляли реже, чем раньше. Враг отступал повсюду. Большая часть площади была уже совсем пуста. Снег местами превратился в оранжевую грязь, местами покрылся запекшейся кровью. Вся площадь была усеяна трупами людей и лошадей, и оперенные стрелы торчали густо, точно щетина. Потери Дика были огромны. Въезд в улочку и обломки баррикады были завалены убитыми и умирающими. Перед битвой у него было 100 человек, теперь у него не осталось и 70 способных держать оружие. Время, впрочем, было на его стороне. Каждую минуту могли прийти свежие подкрепления, и ланкастерцы, измученные своей отчаянной, но безуспешной атакой, не очень-то были настроены противостоять новому вторжению. В стене одного из крайних домов были солнечные часы, и при свете морозного зимнего солнца они показывали 10:00 утра. Дик обернулся к стоявшему позади маленькому невзрачному на вид стрелку, который перевязывал себе руку. «Славная была битва», — сказал он, — «и клянусь, им не захочется снова на нас нападать». «Сэр», — сказал маленький стрелок, — «вы хорошо сражались за Йоркский дом и еще лучше за самого себя. Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил такой пост человеку, которого совсем не знал. Но берегите свою голову, сэр Ричард. Если вы будете побеждены, если вы отступите хоть на один шаг, вас ждет секира или веревка. Я приставлен сюда, чтобы следить за вами, и мне поручено, если вы покажетесь мне подозрительным, прикончить вас ударом в спину». Дик с изумлением взглянул на маленького человечка. «Тебе?» — вскричал он. «Ударом в спину?» «Совершенно верно», — ответил стрелок. «И так как мне не нравится такое поручение, я вам все рассказал. Вы должны быть осторожны, сэр Ричард, иначе вам грозит опасность». «О, наш горбун — храбрый малый и славный воин, но любит, чтобы все в точности исполняли его приказания. Всякого, кто не исполнит какого-нибудь его повеления, убивают». «Святые угодники!» — вскричал Ричард. «Неужели это правда? И неужели люди идут за таким вождем?» «Идут! С радостью!» — ответил стрелок. «Он строго наказывает, но зато и щедро награждает. Он не жалеет чужого пота и крови, но не щадит и себя. В бою он всегда в первом ряду, спать он всегда ложится последним. Он далеко пойдет, горбатый Дик Глостер». Молодой рыцарь раньше был смел и бдителен, а теперь стал еще храбрее и внимательнее. Он начал понимать, что внезапная любовь герцога несла в себе и опасность. Отвернувшись от стрелка, он еще раз тревожно оглядел площадь. Она по-прежнему была пуста. Сейчас мы с вами вот прервемся для того, чтобы узнать, как будут звать Джоанну. Ну, если, конечно, все будет хорошо, как ее будут называть официально. Вот здесь правильно, что Таня. Таня, 79-я смс-ка, ее будут звать Леди Шелтон. Вот будут говорить «Сэр Ричард» и «Леди Шелтон». Вот в данном случае, вот тогда, когда представляют, именно вот «Леди» с фамилией здесь. Ее могут называть там и слуги «Леди Джоанна», но вот это совершенно другие обстоятельства. Но вот «Леди Шелтон», вот так ее будут называть, если, конечно, все будет хорошо, и она выйдет за Дика замуж. «Забытые царства», просит Таня, 79-я. СМС-ка. «Хорошо. Не нравится мне это спокойствие», — сказал Дик. «Вероятно, они готовят нам какую-нибудь неожиданность». Словно в ответ на его слова к бригаде снова начали подходить стрелки, и снова густо посыпались стрелы. Но что-то нерешительное было в этом нападении. Стрелки точно чего-то ожидали. Дик беспокойно глядел по сторонам, стараясь догадаться, где же скрыта опасность. И вдруг из окон и дверей маленького дома, стоявшего в центре улицы, хлынул поток ланкастерских стрелков. Выскочив оттуда, они быстро построились в ряды, натянули луки и стали осыпать стрелами отряд Дика с тыла. И сразу же те, которые нападали на Дика с рыночной площади, усилили стрельбу и стали решительно подступать к баррикаде. Дик вызвал из домов всех своих воинов, построил их, сказал им несколько ободряющих слов, и отряд его стал отстреливаться, хотя неприятельские стрелы теперь сыпались с двух сторон. Между тем, все в новых и новых домах открывались настежь. Два окна и оттуда с победоносными кликами выбегали и выскакивали все новые и новые ланкастеры. И, наконец, в тылу у Дика стало почти столько же людей, сколько их было впереди. Он увидел, что свою позицию ему не удержать. Мало того, даже если бы он ее удержал, позиция эта была теперь бесполезной. Вся армия яркистов очутилась в безнадежном положении, ей грозил полный разгром. Те, которые нападали на Дика с тыла, представляли главную опасность, и Дик, повернувшись, повел свой отряд на них. Атака его была так стремительна, что ланкастерские стрелки дрогнули, отступили и, в конце концов, смешав свои ряды, снова начали забиваться в дом, из которого только что вылезли с таким победоносным видом. Тем временем воины, нападавшие с рыночной площади, перелезли через никем не защищаемую баррикаду, и Дику снова пришлось повернуться, чтобы отогнать их. Отвага его воинов опять одержала верх. Они очистили улицу от врагов и торжествовали, но в это время из домов снова выскочили стрелки и в третий раз напали на них с тыла. Яркистов мало-помалу рассеивали во все стороны. Не раз Дик оказывался один среди врагов и вынужден был усиленно работать мечом, чтобы спасти свою жизнь. Не раз его ранили. А между тем битва на улице продолжалась все еще без решительного исхода. Внезапно Дик услышал громкие звуки трубы. Они доносились с окраин. Повторяемым множеством ликующих голосов к небу взлетел боевой клич яркистов. Неприятель, дрогнув, бросился из переулка на рыночную площадь. Кто-то громко крикнул «Бежим!». Трубы гремели, как безумные. Одни из них трубили сбор, другие призывали к наступлению. Было ясно, что ланкастерцам нанесен сильный удар, и что они, во всяком случае, на время отброшены и смяты. Затем, словно в театре, разыгрался последний акт битвы при Шорбе. Воины, нападавшие на Дика, повернули, словно собаки, которых хозяин свистнул домой, и помчались с быстротой ветра. Им вдогонку через рыночную площадь пронесся вихрь всадников. Ланкастерцы, оборачиваясь, отбивались мечами, а яркисты кололи их копьями. В самой гуще битвы Дик увидел горбуна. Он уже в то время показывал задатки той яростной храбрости и умения биться на поле брани, которые многие годы спустя, в сражении при Босворте, когда Ричард был уже запятнан преступлениями, чуть не решили исход битвы и судьбу английского престола. Это было последнее сражение Ричарда III, которое он проиграл, несмотря на все свое мужество, и тогда пришла династия Тюдоров. Ну так вот. Увертываясь от ударов, топча павших, рубя направо и налево, он так искусно управлял своим могучим конем, так ловко защищался, такие стремительные удары расточал врагам, что вскоре оказался далеко впереди своих могучих рыцарей. Окровавленным мечом пробивал он дорогу прямо к лорду Райзингему, собравшему вокруг себя самых храбрых ланкастерцев. Еще мгновение они должны были встретиться. Высокий, величественный, прославленный воин и безобразный, болезненный юноша. Тем не менее, Шелтон не сомневался в исходе поединка. И когда на мгновение поредели ряды, он увидел, что граф исчез, а Дик-Горбун, размахивая мечом, снова гонит своего коня в самую гущу битвы. Так, благодаря отваге Шелтона, удержавшего вход в улицу при первой атаке, и благодаря тому, что подкрепление из 700 человек прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства, под проклятым именем Ричарда III, выиграл свою первую значительную битву. Да, ну что же, здесь мы остановимся. Ой. Алекс замечательно, и он нас с вами подзадоривает Стивенсоном. Он предлагает еще почитать мою самую любимую книгу вообще у Стивенсона — «Дэвид Балфур или похищенный». Ахахах. Ну, мы подумаем с вами. Ну, не сразу же подряд всех Стивенсонов читать, конечно. Но когда-нибудь, может быть, мы прочтем «Алекс». Потому что это настолько любимая книга, что вот теперь уже 8 лет, 9 лет назад, я задумал пройти по тому пути, по которому шел Ричард Шелтон, и прошел. Вот там, в Шотландии. И даже меня просили в музее Стивенсона, музее трех писателей, просили нарисовать, собственно. Это был не в полной точности тот маршрут. Но теперь еще предстоит, если когда-нибудь получится, пройти морем по маршруту Брига-Завет. Тоже. Там, где был похищен Дэвид Балфур. Ну, это такая любовь на всю жизнь. Я думаю, что у многих, кто и читал, и Стивенсона, и Вальтера Скотта, но почему-то у меня это началось как раз с похищенного. И вот такая беззаветная любовь к Шотландии. Так, хорошо. Вот так что, Алекс, ну, мне приятно, что вы напомнили. Но вот когда будем, ну, живы будем, когда-нибудь почитаем, я так думаю. Это замечательная книга. А пока здесь у нас Ричард Глостер выиграл свою первую битву, как пишут. И начинается глава четвертая, которую мы с вами немножечко начнем. Называется она «Разгром Шорби». Враги исчезли бесследно. Дик, с грустью оглядывая остатки своего доблестного войска, стал подсчитывать, во что обошлась победа. Теперь, когда опасность миновала, он чувствовал себя таким утомленным, больным и разбитым. Раны и ушибы его так ныли, бой так измучил его, что, казалось, он уже ни к чему не был способен. Но для отдыха время еще не пришло. Шорби был взят приступом, и хотя беззащитных жителей никак нельзя было обвинить в сопротивлении, было очевидно, что свирепые воины будут не менее свирепы после окончания битвы, и что самое ужасное еще впереди. Ричард Глостер был не из тех вождей, которые защищают горожан от своих разъяренных солдат. Впрочем, даже если бы он и захотел их защитить, еще вопрос, послушались ли вы его? Вот почему Дик должен был во что бы то ни стало разыскать Джоанну и взять ее под свою защиту. Он внимательно оглядел лица своих воинов, выбрав троих наиболее послушных и трезвых на вид. Он отозвал их в сторону и, пообещав щедро наградить и рассказать о них герцогу, повел их через опустевшую рыночную площадь в отдаленную часть города. Там и сям на улице происходили еще небольшие стычки, там и сям осаждали какой-нибудь дом, и осажденные швыряли столы и стулья на головы осаждающих. Снег был усеян оружием и трупами. Впрочем, если не считать участников этих маленьких стычек, улицы были пустынны. В одних домах двери были распахнуты настежь, в других они были закрыты и забаррикадированы. И только редко где из трубы тянулся дымок. Дик, осторожно обходя дерущихся, быстро повел своих спутников по направлению к монастырской церкви. Но когда он подошел к главной улице, крик ужаса сорвался с его уст. Большой дом сэра Дэниела был взят приступом, разбитые в щепки ворота болтались на петлях, и толпы людей хлынули в дом за добычей. Однако в верхних этажах грабителям оказывали некоторое сопротивление, и как раз в то мгновение, когда подошел Дик, окно наверху распахнулось, как вот беднягу в темно-красном синем, кричавшего и сопротивлявшегося, выбросили на улицу, самые мрачные опасения овладели Диком. Как безумный бросился он вперед, расталкивая встречных, и, не останавливаясь, добежал до комнаты в третьем этаже, где расстался с Джоанной. Здесь царил полный разгром. Мебель была разбросана, шкафы раскрыты. Ковер, сорванный со стены, тлел подожженной искрой, упавшей из камина. Дик почти машинально затоптал начинавшийся пожар и остановился в отчаянии. Сэр Дэниел, сэр Оливер, Джоанна — все исчезли. Но кто мог сказать, убиты ли они во время побоища или выбрались из Шорбы невредимыми? Он схватил проходившего мимо стрелка за плащ. «Молодец!» — спросил он. «Ты был здесь, когда брали дом?» «Пусти!» — сказал стрелок. «Пусти, а не то я ударю!» «Я тоже могу ударить!» — ответил Ричард. «Стой и рассказывай!» Но воин, разгоряченный битвой и вином, одной рукой ударил Дика по плечу, а другой вырвал полу своего плаща. Тут молодой предводитель не в силах был сдержать свой гнев. Он схватил стрелка в могучие свои объятия и, как ребенка, прижал к своей закованной груди. Потом, поставив его перед собой, приказал ему говорить: «Прошу вас, жальтесь», — задыхаясь, проговорил стрелок. «Если бы я знал, что вы такой сердитый, я был бы осторожнее. Я видел, как брали этот дом».
«Ты знаешь сэра Дэниела?» — спросил Дик.
«Очень хорошо его знаю», — ответил стрелок.
«Был он в доме?»
«Да, сэр», — сказал стрелок. «Но как только мы ворвались во двор, он убежал через сад».
«Один?» — вскричал Дик.
«Нет, с ним было человек 20 солдат», — ответил стрелок.
«Солдат, а женщин не было?» — спросил Шелтон.
«Право не знаю», — сказал стрелок. «Но в доме мы не нашли ни одной женщины».
«Благодарю тебя», — сказал Дик. «Вот тебе монета за труды, но...» Порывшись у себя в сумке, Дик ничего не нашел.
«Завтра спросишь меня», — прибавил он.
«Ричард Шелтон».
«Сэр Ричард Шелтон», — поправился он. «Я щедро вознагражу тебя».
Ну вот, здесь мы оставим Дика Шелтона. И в следующее воскресенье, я надеюсь, мы завершим книгу. Вот, все еще только начинается. Потому что не для того же, чтобы заслужить себе славу или благодарность неблагодарного Ричарда Глостера, сражался Дик. Итак, так, дальше, так. Если вы, ну, вот про короля Ричарда III, конечно, вот я очень хорошо помню, что когда я прочел «Черную стрелу», тут захотелось сразу дальше про все это читать и смотреть, и тут еще, на счастье, вышел фильм «Ричард III» с Лоренсом Оливье по исторической хронике Шекспира, и тут и это был мой первый Шекспир. Нет, был Гамлет, а потом Ричард III. Уже в школе не старший я читал. Но, конечно, как показывает история, все было гораздо сложнее с Ричардом III. И вполне возможно, что он был не такой злодей, каким его описывают. Для этого у нас были и специальные материалы. Материалы о Ричарде III были в журнале «Дилетант». И вот, как вы знаете, наконец-то нашли, несколько лет назад, наконец-то нашли место, где похоронен Ричард III. Это было в городе, который прославился потом футболом, в городе Лестере, на парковке. Оказалось, что там теперь парковка. Ну что ж, ребята, давайте мы в старую добрую Англию отправляемся на ферму к Маше Слоним, а потом в старую добрую Россию, где еще ходят динозавры.